будет хватить до Рождества. А к тому времени, будем надеяться, наши неустанные труды начнут приносить какой-то доход. На этом мы, в конце концов, и порешили. Вести приготовление и наводить справки начнем немедленно. Этим займется мама. А я, когда истекут 4 недели моего отпуска, вернусь в Хортон-Лодж. И предупрежу о своем уходе через тот срок, который потребуется, чтобы подготовить все к скорейшему открытию нашего пансиона. Описанный мной разговор мы вели примерно через 2 недели после кончины папы, и мы еще не встали за стола, когда маме принесли письмо. Едва она взглянула на него, как к ее щекам, побледневшим от долгих бдений у постели умирающего и от неутешного горя, вдруг прихлынула кровь. «От моего отца», — пробормотала она, торопливо разрывая конверт. Уже много лет она не получала никаких известий от своих родных. И я с понятным любопытством следила за ее лицом, пока она читала письмо. И к своему изумлению увидела, что мама закусила губу и нахмурилась, словно рассердившись. Затем, небрежно бросив листок на стол, она сказала с презрительной улыбкой: «Ваш дед был столь любезен, что написал мне. Он не сомневается, что я давно уже сожалею о своем злополучном замужестве. И если только я подтвержу это и признаюсь, что поступила дурно, когда пренебрегла его советом и заслуженно из-за этого страдала, он вернет мне возможность стать благородной дамой, если я еще не безнадежно опустилась, и упомянет в своем завещании моих дочерей. Мэри, подай мне, пожалуйста, бювар и прикажи убрать со стола. Я хочу ответить немедленно. Но сначала я объясню вам, что намерена написать, ведь из-за этого вы обе можете лишиться почти уже обещанного вам наследства. Я напишу ему, что он неверно полагает, будто я могу сожалеть о рождении моих дочек, которые составляют гордость моей жизни и будут моей надежной опорой в старости. И о тех 30 годах, которые я провела с моим дорогим, незабвенным другом, что будь наши невзгоды троекратно более тяжкими, лишь бы не я была их причиной, я лишь втрое больше радовалась бы, что разделяла их с вашим отцом и доставляла ему то утешение, какое могла, что будь его последняя болезнь в 10 раз мучительнее, я ухаживала бы за ним столько же и столь же усердно, и ни на что не роптала бы, что если бы он нашел себе жену богаче, несчастья и беды все равно не обошли бы его стороной. Но я эгоистично убеждена, что никакая другая женщина не сумела бы лучше меня поддерживать в нем бодрость духа. Не то чтобы я лучше других, но просто я была создана для него, а он для меня. И я равно не могу сожалеть о проведенных нами вместе днях, месяцах, годах счастья, какого ни он, ни я не знали бы ни с кем другим, как не могу раскаяться в том, что мне была дана великая честь ухаживать за ним в болезни и быть его опорой в бедах. Вы согласны, девочки? Или мне написать, что мы все очень сожалеем об этих 30 годах, и мои дочери предпочли бы вовсе не родиться на свет? Но раз уж они имели такое несчастье, то будут благодарны за любые крохи, какие их дедушке будет благоугодно им уделить. Разумеется, мы обе поддержали маму в ее решении. Мэри сама убрала со стола, я принесла бювар, письмо было тут же написано и отослано. И с того дня мы не получали никаких известий о деде, пока много лет спустя не увидели в газете объявление о его кончине. Все его имущество, несомненно, было оставлено нашим богатым двоюродным братьям и сестрам, которых мы никогда в жизни не видели. Глава 20. Прощание. Под наш пансион мы наняли дом в А, модном приморском курорте. И нам были обещаны 2-3 пансионерки. Я вернулась в Хортон-Лодж в середине июля, оставив маму довести до конца переговоры о найме дома, подыскать еще учениц, продать старую мебель и обставить наше новое жилище. Мы часто жалеем бедняков, потому что у них нет досуга, чтобы оплакивать дорогих умерших, и нужда заставляет их работать, каким бы тяжким ни было их горе. Но разве полезная деятельность не лучше лекарства от печали, не самое верное противоядие от отчаяния? Да, труд – суровый утешитель. Когда радости жизни утратили для нас прелесть, не жестоко ли обременять нас ее заботами и вынуждать работать, когда смятенный дух взывает лишь о покое, чтобы плакать в молчании? Но разве труд не лучше покоя, который мы ищем? А мелкие обыденные заботы разве тягостнее, чем мысли о невозвратимой потере, чем рыдания? К тому же хлопотать, тревожиться, трудиться без надежды нельзя. Пусть это будет лишь надежда завершить докучливую работу, сделать что-то необходимое или избежать новой беды. Как бы то ни было, я радовалась, что для деятельной натуры мамы нашлось столько занятий. Наши добрые соседи горячо ей сострадали. Она, некогда знавшая и богатство, и высокое положение в свете, теперь в час горя доведена до такой крайности. Однако я убеждена, что она страдала бы втройне, если бы располагала богатством и могла остаться в доме, где все напоминало бы ей о былом счастье и недавней потере, и суровая необходимость не препятствовала бы тому, чтобы она вновь и вновь возвращалась мыслями к постигшему ее горю и предавалась отчаянию. Не стану описывать чувства, с какими я покинула старый дом, любимый сад, деревенскую церквушку, теперь вдвойне дорогую моему сердцу, потому что мой отец 30 лет проповедовал и молился в ее стенах, а теперь спал вечным сном под ее плитами. И угрюмые обнаженные холмы, прекрасные в своей суровости, с узкими долинами между ними, где зеленели рощи и струились прозрачные речки, дом, где я родилась, места, где прошло мое детство, где с самых ранних лет сосредоточивались все мои привязанности. И вот я покинула их, чтобы больше не возвращаться. Правда, ехала я в Хортон-Лодж, где среди многих зол пока сохранялся единственный источник радости. Но к этой радости примешивалась мучительная боль. Срок же моего пребывания там, увы, равнялся 6 неделям. Но даже эти бесценные дни ускользали один за другим, а я видела его только в церкви. Прошли 2 недели после моего возвращения, и мне все еще не довелось с ним встретиться. Мне они показались нескончаемыми, а так как моя непоследливая ученица постоянно уводила меня гулять, во мне вновь и вновь вспыхивала надежда, чтобы тут же смениться жестоким разочарованием. И я думала, вот же неопровержимое доказательство, если бы только у тебя хватило здравого смысла его разглядеть и честно признать, что он к тебе равнодушен. Да если бы он думал о тебе и в половину так много, как ты думаешь о нем, то сумел бы увидеться с тобой уже не раз. Спроси свое сердце, и оно подтвердит это. Так забудь этот вздор. Тебе не на что надеяться. Немедленно выкини из головы эти мучительные мысли и глупые желания. Думай только о своем долге и однообразной пустой жизни, которая тебе предстоит. Уж, кажется, ты могла бы понять, что подобное счастье не для тебя. И все же я с ним увиделась. Он неожиданно нагнал меня, когда я возвращалась через луг от Нэнси Браун, которую поторопилась навестить, пока мисс Матильда каталась на своей бесподобной кобыле. Он, несомненно, слышал о моей тяжкой утрате, но не выразил сочувствия, не предложил своих соболезнований, а сразу же спросил, «Как ваша матушка?» И это не был, само собой, разумеющийся вопрос, так как я ни разу не упоминала при нем, что у меня есть мать. Значит, он узнал об этом от других. И в самом вопросе, и в его тоне слышались благожелательность и даже глубокое искреннее сострадание. Я поблагодарила его по всем правилам вежливости и ответила, что она чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно при подобных обстоятельствах. «Что она думает делать дальше?» — был второй вопрос. Многие сочли бы его неприличным и ответили бы уклончиво. Но мне это и в голову не пришло, и я коротко рассказала о планах мамы и ее надеждах. «Значит, вы скоро отсюда уедете?» — спросил он. «Да, через месяц». Он помолчал, словно задумавшись.